Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно, каждый будний день в 7.35 и 12.10. На отметке 105 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Верховный суд России оценивает законность так называемой национализации, которая была проведена в Крыму с 2014 года. Средства массовой информации пишут об иске трех крымских компаний, которые сейчас рассматриваются судом. Первые два лишились приватизированного за 4 года до событий, которые я упомянул, военного санатория Ялтинский, а компания «Промхолдинг» не смогла зарегистрировать право собственности на автостанцию, которую затем национализировали. Вот сколько таких частных предприятий было национализировано под контрольным Кремлю руководством Крыма за 3 года? Почему крымские бизнесмены начали судиться с российскими властями полуострова? Как в Крыму после аннексии регулируются имущественные отношения? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Конституционный суд России начал рассматривать законность крымской национализации украинских предприятий на полуострове. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Компании «Дайвинг-центр Соляриус» и «Формат IT» пытаются отстоять свое право на санаторий Ялтинский. Представители «Промхолдинга» борются за автостанцию. Подконтрольные Кремлю власти полуострова национализировали эти объекты в 2015 году. Крымский адвокат Жан Запрута считает такие действия незаконными.
Есть такой вопрос, как национализация, но для этого нужен федеральный закон. То есть крымский парламент или субъект федерации таким правом не обладает по принятию таких решений. Поэтому любое решение о национализации в Крыму на сегодняшний день, если брать российское законодательство, оно незаконно.
Дело рассматривают согласно региональному закону об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений. Этот российский документ прекратил права украинских собственников на активы, землю и недвижимость в Крыму. Сейчас они относятся к государственной собственности. На основании закона, сообщает издание, без суда и компенсации у бизнеса изъяли около 250 объектов. Ранее компании пытались оспорить изъятие имущества в подконтрольном Кремлю арбитражном суде Крыма, но безуспешно. По заявлению председателя комитета по законодательству российского парламента Крыма Сергея Трофимова, отчуждение санатория у его собственников было вынужденным решением.
Во время отсутствия подачи воды, электроэнергии, экономической и продовольственной блокады со стороны украинских властей требовали специальные меры для благополучия граждан.
Конституционный суд России будет рассматривать доводы сторон в течение месяца и в закрытом режиме. Так называемая российская национализация на полуострове длилась до марта 2015 года. По данным издания Forbes, крымские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. Среди них более 130 учреждений агропромышленного комплекса. Это известные заводы «Массандра», «Магарач», «Новый свет». Были национализированы и «Крымхлеб», «Крымэнерго», «Укртелеком» и частная клиника «Генезис». Украинский экономический эксперт Юрий Смелянский назвал этот процесс рейдерством.
Слово «национализация» – это возвращение собственности какой-то частной собственности или другой собственности в собственность государства. Там нет государства, там есть оккупационная власть. Поэтому это обычный бандитский отжим.
В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подсчитали, что Россия незаконно конфисковала в оккупированном Крыму 4500 украинских частных и государственных объектов недвижимости. По информации New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов. Валерия Максимова, Денис Зепсен для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалии».
Здесь Сергей Макрушин у микрофона. Радио «Крым Реалии». Повторю, наши координаты. Нас можно ежедневно слушать на средних волнах. На частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. Каждый будний день на частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Кроме того, вы можете позвонить нам в эфир по номеру 8 800 1006 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905. Вы гарантированно примете участие в прямом эфире. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Мы ждем ваших звонков. Напомню, что тема этого блока эфира так называемая национализация, которая произошла в Крыму в 2014 году. Конституционный суд России сейчас рассматривает иск от трех крымских предприятий, которые не согласны с этим решением. Вот чем может обернуться для Крыма, если будет признана несоответствующим Конституции России так называемая национализация? Сколько всего таких предприятий было национализировано? Об этом мы будем говорить через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Я приветствую с нами на связи крымский адвокат Жан Запрута, который как раз, насколько я понимаю, вот поправьте меня или подтвердите, принимает участие вот в судебном разбирательстве, о котором мы говорили, как представитель одной из компаний, которая подала иск. Расскажите нам об этом подробнее, об этой истории, как произошла национализация и на какой стадии находится сейчас рассмотрение дела.
Я участвовал в рассмотрении дела в Конституционном суде Российской Федерации. По поводу соответствия Конституции Российской Федерации, крымских норм, которые позволяли отнимать частную собственность.
Ну вот, чтобы нашему радиослушателю было понятно, о каком имуществе идет речь, что с ним произошло, да, и какие ваши...
Речь идет о частном имуществе.
Так.
Ну, что с ним произошло? Его признали собственностью Республики Крым.
Об автостанции идет речь, насколько я понимаю.
Ну да, да, о сети автостанции.
Так, и ваша позиция в Конституционном суде, на какие моменты вы обращали внимание, должен обратить, по вашему мнению, суд также?
Ну, мы обращали внимание на Конституцию Российской Федерации, в которой нельзя принудительно отнять собственность без решения суда и предварительной компенсации. Ну и, соответственно, на это внимание обратили все, кто там участвовал. Это и Верховный суд Российской Федерации, и Генеральная прокуратура, и юстиция, и представитель президента, и представитель Совета Федерации. Только, к сожалению, наш Госсовет сказал, что это исключительная ситуация, и это было необходимо в интересах Республики Крым.
Что вы, как вы ожидаете разрешиться этот вопрос? Как закончится дело?
Ну, надеемся, что положительно разрешится. Суд Конституционный даст толкование, почему нельзя применять крымские нормы вот в такой ситуации для отъема частной собственности. Ну и, соответственно, дальше будем уже в общих судах добиваться, чтобы это имущество вернули.
Но если суд примет такое решение, да, и признает вот процесс национализации в Крыму таким, который не соответствует российской конституции, ведь масштаб этого процесса был достаточно таки велик. Вот экономически потянет ли Крым сейчас вернуть все, что было национализировано, и возместить ущерб?
Ну, я вам скажу так, что для того, чтобы вернуть, там особых средств не нужно. А вот по ущербу, ну, это уже будет отдельный, наверное, разговор, отдельные процессы. Я думаю, что собственники будут рады тому, что вернут имущество, а не тому, что там еще и надо и взыскать ущерб. И так 3 года судятся люди, и результата нет.
Известно ли вам о том, какой на самом деле вот масштаб, сколько таких предприятий попало под процесс национализации в Крыму?
Ну, это общеизвестный факт. Там больше 200 пунктов в этом перечне. Каждый пункт тоже может включать в себя еще там несколько объектов. Ну, если так из самого основного взять больших, то это Крымтелеком, ДТЭК Крымэнерго, наши автостанции, там, Крымхлеб. А если из такого, что бытовое, вот земельные участки в Валуште, ресторан в Ялте, ряд таких объектов, которые автозаправочные станции. То есть, на самом деле, перечень внушительный, но не критический.
Но если так много было национализировано предприятий, то почему бы их собственникам, которые считают, что право собственности по-прежнему должно принадлежать им, почему бы не объединиться? Почему мы говорим сейчас об иске только трех крымских компаний? Как вы думаете?
Ну, я не знаю. Это, наверное, такой же вопрос, почему Украина до сих пор не объединилась против того беспредела, который там творится. Люди такие. Мы же после Советского Союза все такие, во всех республиках практически. Не могут люди объединяться для защиты своих интересов. Всегда нужен какой-то ресурс и так далее. Ну, свойство людей такое.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Жан Запрута, крымский юрист. Говорим мы о том, что Конституционный суд России рассматривает на соответствие Российской Конституции процесс так называемой национализации, которая происходила в Крыму с весны 2014 года. И вот, как сказал наш собеседник Жан Запрута, который представляет одну из компаний, которая является участником этого дела, сотни предприятий, да, мы говорим о постановлении, в котором насчитывается 200 пунктов, но в каждом из них может быть по несколько объектов недвижимости. И вопрос достаточно серьезный сейчас стоит для Крыма, если придется возвращать владельцам это имущество. Вот об этом мы поговорим с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, как вы думаете, политически, как будет разрешено это дело? Является ли оно сейчас делом, которое рассматривается в юридической плоскости, либо все-таки это касается политических решений?
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что сейчас стоит больше не юридически как раз, а политически. И, в принципе, все, что делала Россия, начиная с 2014 года, это было незаконно, и национализация сама по себе, она же ведь противоречит российскому законодательству. То есть Россия изначально пошла антиправовыми такими шагами в Крыму. Поэтому сегодня то, что рассматривается в российских судах, то есть крымские суды все проиграли, безусловно, собственники, с исками, которыми они обращались сегодня, они, я думаю, что, скорее всего, проиграют и российские суды, потому что это политическая проблема, и отменять национализацию, конечно, никто не будет. Возможно, будут приняты какие-то половинчатые решения, какие-то вещи, которые позволят кому-то где-то как-то в индивидуальном порядке что-то возместить, но и то я сомневаюсь, потому что на самом деле здесь это была такая массовая кампания, но самое интересное в данном случае, что происходит потом с этой собственностью. Ведь первоначально ее вернули в собственность, скажем, Республики Крым, так называемой Республики Крым. А теперь Республика Крым передает эту собственность либо федералам, то есть понятно, для чего это было сделано, тому же управлению делами президента, например, как Массандра. Вот вчера была информация о Севастопольском винзаводе, который тоже перейдет под контроль этой структуры. А это самые лакомые кусочки. А что касается тех территорий, которые чуть попроще, или тех объектов, которые попроще, их просто распродают за бесценок российским бизнесменам, российским каким-то структурам, которые скупают всю крымскую землю, и таким образом просто получилась экспроприация собственности, которой занимались еще большевики в 18-19 году.
Напоминаю, что с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Вы можете также присоединиться к нашему разговору. Для крымчан действует номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-29-05. Напоминаю, что Евгения Горюнова, крымский политолог, с нами на связи. Евгения, если это решение не будет, да, принято, на которое рассчитывают крымские предприниматели, которые лишились своей собственности, могут ли они пойти дальше в какие-то судебные инстанции, если вот в России, да, которая сейчас контролирует то, что происходит в Крыму, инструменты будут исчерпаны?
Ну, вы знаете, они, конечно, могут пойти в Европейский суд по правам человека, но дело в том, что Россия недавно заявила, что мы не признаем решение Европейского суда по правам человека. То есть идти там можно, а самое главное, что каков будет результат. Будет ли Россия что-то выполнять, какие бы то ни было решения международных судов, даже обязующие их, допустим, вернуть этот объект или эту землю, что-то такое. То есть, понимаете, здесь же проблема в том, что международное право сегодня не имеет тех влиятельных рычагов, которые бы заставили Россию выполнять права, соблюдать права человека. Поэтому Россия их может абсолютно спокойно и не соблюдать, что она, собственно говоря, и делает. Это аналогичная ситуация складывается и с земельными участками в Севастополе, да, которые вот забирают просто у людей, ссылаясь на то, что тогда была неправильная власть, украинская власть, имеется в виду, она давала неправильным образом землю, поэтому сегодня мы ее у вас заберем. Вот фактически та же ситуация и с предприятиями, потому что находятся какие-то зацепки, доказывающие, что это предприятие, эта территория, этот объект был куплен, приватизирован незаконно, но, понятно, мы можем найти в любой приватизации какие-то незаконные моменты, потому что разные законодательства были, да, украинское, российское, то есть там могут быть разные какие-то трактовки. И таким образом вообще фактически любую территорию можно назвать незаконно приватизированной. Но здесь, мне кажется, самая страшная проблема в том, что ведь этот ком, он будет только нарастать. То есть национализация — это была первая такая негативная ласточка. Севастополь сегодня показывает вторую, а дальше на очереди Крым и массы земель, которые были переданы в частную собственность или во владение крымчанам, они сегодня находятся под очень большим вопросом этой самой собственности, потому что когда закончится большой передел собственности, я имею в виду собственность крупную, да, там объекты такие, как санатории, крупные земельные участки, то настанет черед и вот этих мелких владений, вполне возможно, что в Крыму будет продолжаться под разными предлогами эта экспроприация, а судебные инстанции будут говорить о том, что все нормально, все правильно и все абсолютно законно. Вот еще самая главная проблема.
Я здесь снова сделаю отсылку к нашему предыдущему эксперту. Жан Запрута говорил о том, что ну вот не могут люди объединиться, да, для того, чтобы как-то отстаивать права, ну, хотя бы в тех же судах. Но мы видим, что в Севастополе люди все-таки выходят на митинг. Вот по вашей оценке, все-таки выйдут ли крымчане бороться за свое?
Вы знаете, возможно, будут, но опять-таки в Севастополе, насколько я знаю, там около 10 тысяч исков подано по защите своих земельных участков. На митинги вышло там около 1000, ну, может быть, чуть больше людей. То есть мы понимаем, да, 10%. Митинг закончился фактически ничем. То есть с трудом его разрешили, постояли, ушли. Выходят на одиночные пикеты. Но проблема в том, что в российские структуры, они вообще не реагируют на вот такие выступления людей. То есть это либо должен быть кровавый беспощадный бунт, который они стараются не допустить всеми возможными силовыми средствами, то есть предвосхищая его, либо других никаких вариантов нет. Поэтому вот такие, даже объединения, создание каких-либо организаций, там, комитетов по защите своих прав, оно будет переведено в плоскость, опять-таки, подачи очередных исков, ну, возможно, там, одиночных пикетов, потому что митинги, безусловно, не разрешат. А начнут расправляться потихонечку с активистами, и все это сойдет на нет. У меня, к сожалению, такой пессимистичный сценарий.
Напоминаю, что с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Ну, и здесь, конечно же, если мы говорим о национализации и о том, чем она сейчас оборачивается, о том, принесла ли она какую-то конкретную пользу Крыму и крымчанам, здесь можно еще говорить о ее пропагандистском аспекте, потому что преподносилось это как торжество народа, как что-то сродни раскулачиванию, да, в Крыму, на волне такой эйфории это все происходило. Много людей были, которые даже поддерживали эти процессы. Ну вот теперь-то что с этим?
Теперь-то что с этим? Понимаете, когда забирали украинскую собственность, именно собственность украинских государственных предприятий, то люди, которые работали на этих предприятиях, они даже очень радовались, что теперь это будет принадлежать России или Республике Крым, неважно в данном случае, и все будет совсем по-другому. Но сложилось так, что даже те предприятия, которые перешли либо под федеральное управление, сталкиваются с серьезными сложностями. Та же Масанта, например, которые летом обещали и газ отключить за неуплату. Это показывает то, как успешно работает крымское предприятие. Ну, не говоря уже о других более мелких. А вот поэтому проблемы возникают, и я думаю, что люди, конечно, уже не думают о том, о национализации, как о решении всех их бед в социально-экономическом плане. Вот. А вообще, сама по себе национализация, я повторюсь, она привела к тому, что к обыкновенному перераспределению земель. И земель, объектов, то есть просто к перераспределению собственности. Сегодня, конечно, уже многие это понимают, что это был просто вот такой политический акт под красивой оберткой. В принципе, как и в ДНР, то же самое, ДНР и ЛНР происходит практически та же ситуация, ведь Народные Республики, они гордились с тем, что они проведут массовую национализацию. Потом оказалось, что эта национализация людям жизнь совершенно не улучшила, и они находятся сейчас еще в более сложной ситуации, в более худшей ситуации, чем они находились до всех этих событий.
Благодарю вас. Напоминаю, что это было мнение Евгении Гориновой, крымского политолога. Меньше 5 минут у нас осталось, чтобы поговорить с Виталием Набухотным, юристом Украинского регионального центра прав человека. Виталий, здравствуйте. Вот когда мы говорим о так называемой национализации в Крыму, да, мы говорим о нарушении прав. Вот о нарушении каких прав в данном случае мы говорим, и как человеку, который с этим столкнулся, у него или бизнес отжали, или вот какое-то другое имущество, он находится на оккупированной территории, да, что ему делать?
Так, звичайно, порушення права власності є однією з найважливіших проблем, які стаються на сьогодні в рамках окупації Криму. І, звичайно, першим ділом, що можна порадити людині, яка стала жертвою таких порушень, це, звичайно, оскаржувати в першу чергу спочатку в окупаційних судах рішення саме окупаційних органів, які призвели до такого порушення прав. І вже потім, після проходження всіх трьох інстанцій саме в окупаційних судах, з перспективою звертатися до Європейського суду з прав людини. Чому важливо проходити саме ці інстанції в окупаційних судах? Тому що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, щоб ця скарга до суду була прийнятною, необхідно використати всі ефективні засоби захисту, які існують, зокрема, у цієї людини, яка стала жертвою порушення прав. А так як життя продовжується, то не дивлячись на те, що ці суди не визнаються Україною і загалом міжнародною спільнотою, все одно необхідно ці засоби використовувати.
Пойдут ли владельцы этого имущества на то, чтобы подавать иски в европейские суды, учитывая, насколько это политический вообще момент, да, судиться, оспаривать действия тех, кто контролирует Крым в европейском суде?
Насколько это... Звичайно, да. Це рішення є досить складним для населення, яке перебуває зараз під юрисдикцією Російської Федерації в Криму. Проте, зокрема, у нашого регіонального центру прав людини, як і Української гельсінської спілки з прав людини, вже є достатньо клієнтів, які проходять ці скарги, які також безпосередньо проживають в Криму, і вони вже закінчують останні інстанції у судах окупаційних, аж до Верховного суду Російської Федерації, і саме з перспективою того, щоб потім звертатися до Європейського суду з прав людини.
Наскільки масовим може бути число таких ісків, по вашій оцінці?
Відповідно до тієї інформації, яку я особисто бачив на джерелах, саме, наприклад, у місті Севастополі, ну, це найбільша проблема саме відчуження земельних ділянок у місті Севастополі, вже більше було подано, більше 3000, здається, таких позовів лише по одному місту, ну, зокрема, через прокуратуру міста Севастополя, а також через департамент по майновим правам, який також так зараз діє в рамках так званого правління Севастополя.
І у всіх цих людей є шанс дійти до Європейського суду, правильно?
Так, саме так. Звичайно, є шанс, і наскільки ця проблема є масштабною, то я думаю, що саме у Європейському суду справді буде достатньо таких скарг.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Виталий Набухотный, юрист Украинского регионального центра прав человека. Мы продолжаем эфир, продолжаем трансляцию не только на радиоволнах, но и в сети интернет, на сайте Крым Реалии, на нашей странице в Facebook ведется видеотрансляция и на ресурсе YouTube. Комментируйте, я буду читать, пока будем слушать новости.